Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Деньги24. Меня все так же зовут Константин Цыганков. И это наш традиционный дайджест. Записываемся из домашних условий, поэтому если вы слышите вот подобного рода звуки или лай, это просто моя собака, которая категорически не согласна с тем, что дома кто-то работает, вместо того, чтобы вот уделять ей время. Поехали! Для начала давайте быренько пробежимся по тому, что происходит в мире и в России в частности. Ну смотрите, во-первых, курсы доллара и евро на Форексе в очередной раз улетели, тузымунят. Если по доллару это 86 рублей за единицу, да, то по евро уже больше 100 рублей за единицу. Почему курсы доллара и евро сошли с ума? Ну, здесь, знаете, я уже успел только за сегодня прочитать версии 12. Они все очень сильно друг от друга отличаются. Кто-то говорит, что во всем виноваты нефтяные цены. Мол, они откатывались. Хотя в моменте, вот сейчас я смотрю, нефтянка опять-таки прибавляет. Кто-то говорит, что это связано с визитом главы Центрального разведывательного Управление Соединенных Штатов Америки в Россию. Он встречался с господином Нарышкиным. В западных СМИ пульсирует мысль, что это был ультиматум со стороны Соединенных Штатов Америки, России, мол, не смейте проводить мобилизацию. Господин Песков и многие другие уже говорили, что никакой мобилизации не будет, это все нагнетение с их стороны. Поживем, увидим. Соответственно, кто-то говорит о том, что это опять просто-напросто баланс спроса и предложения на внешнем рынке. Соответственно, кто-то закупился там долларами и евро для каких-то торговых операций. Может быть, не для торговых, а для себя. То есть здесь версий огромное количество. Я даже прочитал юмористическую версию, что во всем в очередной раз виноват Kanye West, потому что непонятно, будет его концерт или нет. Это к чему? Сейчас объяснить вот эту текущую динамику практически нереально. Можно говорить уже о продолжающейся девальвации с одной стороны, да, но я все-таки жду, пока этот тренд станет виден именно и внутри страны, на нашем внутреннем рынке, потому что пока это все-таки рынок Форекс. С другой стороны, с мая от 70 уйти до 84-86 на текущий момент, что это как не девальвация, но, по крайней мере, в долгосрочной перспективе. Идем далее. Ходят слухи, что в сентябре станет полегче в плане топлива. Ура! То есть оно и появится на заправках, и цены на него стабилизируются. Слухи, опять-таки, связаны и с поставками иностранного топлива, и с ремонтом на отечественных НПЗ, и с окончанием такого активного отпускного сезона и других факторов. Но здесь самый главный интересный момент, это, разумеется, история с топливом из Индии, которое пришло в Мурманск, но так очень долго и не могло разгрузиться, потому что импортеры и трейдеры разговаривали о том, по какой цене оно должно продаваться. Ходили слухи про цену в 111 рублей за литр горючего. Потом какое-то прям молчание. Такое ощущение, что указивку сверху спустили, и, соответственно, все замолчали. Никто ничего никак никуда. Но слухи просачиваются, что вроде как договорились. Правда, по какой цене они договорились? Возможно, договорились реально по 111, но государство будет это из своего кармана компенсировать, чтобы на заправке оно попало именно по адекватной цене. Ну, естественно, те, кто купил даже по адекватной цене, получил, соответственно, от государства денежку, они все равно будут продавать так, как им выгодно, два конца, так сказать, срубить. Я этому не удивлюсь. Ну, в общем, пока, опять-таки, непонятно, согласовано, нет, поступит на заправки или нет, но вокруг этого и зиждется основная надежда на сентябрьское улучшение ситуации. Ну и немножко международки на текущий момент. Иран и Оман порешали вопросик с Ормузским проливом, будут поровну делить доходы от прохода кораблей через это узкое горлышко. Однако при этом США в очередной раз говорит, мы всех разбомбим, в том числе Оман, если будете стоять на пути капитуляции Ирана. Трамп все еще ждет капитуляции Ирана, готов разбомбить ядерный объект, который якобы находится под одной из иранских гор. В общем, там, как обычно, полная непонятка, что и где происходит, слухи с каждой стороны, разговоры, угрозы и тому подобные истории. Ну и, разумеется, главное, наверное, международная экономическая тема недели – это тарифы, которые США ввели против Канады, а Канада в ответ ввела тарифы против Соединенных Штатов Америки. У них начался, в теории, очередной виток американо-канадской экономической войны. Вряд ли это перерастет в что-то, что мы видели в видеоигре, а потом и в сериале Fallout, что Соединенные Штаты Америки рано или поздно аннексируют Канаду. Да, ну вот, может быть, Трамп когда-то посмотрел, поиграл, ему эта идея понравилась, черт его знает. Поэтому вот на текущий момент вся эта ситуация с Канадой, да, она вот честно мне напоминает эпизод из Южного парка.
Нах Канаду! Эх, приятель, пошел-ка ты сам!
Теперь давайте непосредственно переходить к нашим, так сказать, баранам. На этой неделе каких-то прям вот глобальных экономических событий было не очень много, но было много событий в таком законодательном плане, да, и вот по этим новым законам и указам я и хочу сегодня пробежаться, дорогие друзья. Итак, первая история, инфоповод наш такой, что с 1 сентября Росфинмониторинг сможет получать сведения об операциях в платежной системе МИР, СБП и при использовании единого QR-кода. Росфинмониторинг, напомню, это наша отечественная финансовая разведка, так ее называют. Теперь, получается, они будут гораздо быстрее и проще добывать всю информацию по переводам, повторяюсь, через СБП, через платежную систему МИР, она у нас одна единственная, то есть все платежи по карте, и по единому QR-коду, который с 1 сентября должен будет появиться. Напомню, единый QR-код – это QR-ка, на который вы наводите ваш мобильный телефон, и он вам не сразу отсылает вас в СБП, да, а предлагает выбрать, как вы будете платить, то есть с помощью СБП, с помощью цифрового рубля, который появится у нас с 1 сентября, да, или же вы выбираете приложение банка и платите как бы картой, да, то есть вот этот QR-код, он работает именно как карточный платеж с кэшбэком и со всем остальным при вашем выборе, да. Соответственно, вот теперь вся эта информация будет максимально быстро отправляться в Росфинмониторинг. Смотрите, тут важно подчеркнуть, что это стало возможным благодаря расширению так называемого антиотмывочного закона 115 ФЗ, то есть он уже больше 20 лет у нас работает этот антиотмывочный закон, просто он постоянно дополняется и расширяется. Важно понимать, что Росфинмониторинг и раньше мог получить все эти данные.
Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны!
Просто это было медленнее, потому что они запрашивали банки о этой информации. И если раньше банк там мог немножко, ну так... ну вы знаете, там в течение 14 дней, 30 рабочих дней и так далее, то теперь Росфинмониторинг просто будет мгновенно получать все эти данные. Соответственно, чем это грозит, наверное, все хотят спросить. Ну, смотрите, я далек от мнения, что кто-то чего-то не видел по нашим операциям раньше. Просто объем информации всегда был меньше, раз, и возможность реагирования была куда как меньше, два. Теперь и возможность реагирования быстрее, и информации будет больше. Здесь очень важно, сам закон не предусматривает никаких действий со стороны Росфинмониторинга в плане блокировки. То есть, если Росфинмониторинг что-то где-то заметит, он не имеет права блокировать ваш платеж ни в коем случае. Он может только отправить в банк требование о приостановке подозрительной операции на 10 дней. То есть, повторяюсь, формально по закону они этого, блокировки, сделать не могут. Но могут очень вежливо попросить банк максимально быстро и оперативно заблокировать любую операцию.
Сделай это! Просто сделай это!
Тут важно подчеркнуть еще что. Доля безналичных платежей в розничной торговле в России, согласно данным Банка России на первый квартал, составляла почти 90%, 88,9%. То есть в безнале находится у нас практически все. И что интересует Росфинмониторинг в первую очередь? Подозрительные операции. Как то? Это дропперские операции. Далее, это операции незаконные. Самое простое то, что может быть, да, это попытка найти тех, кто не платит налоги. Человек сдает квартиру. Получает за это 50 тысяч рублей. Без договора, без уплаты налогов. Многие до сих пор уверены, что они имеют полное право сдавать квартиру, не платить налоги и слать государство куда подальше. Мол, моя хата, что хочу, то и делаю. Но есть законы Российской Федерации, как есть, кстати говоря, законы любой другой страны. И если в любой другой стране вы будете сдавать ваше имеющееся жилье за 1000 долларов, за 50 тысяч лари, за любую другую сумму, и государство об этом не знает, ну окей, вы молодец. Но как только государство об этом узнает и доказывает, что вы ее сдаете и не платите, налоги, то есть занимаетесь предпринимательской деятельностью без лицензии, без договора, опять-таки повторяю, без налогов и тому подобного, в любом государстве вас захотят посадить на бутылку за это. Да, Россия в этом плане не отличается. Просто мы привыкли за много лет, что можем это делать и забивать болта. Вот, соответственно, Росфинмониторинг вместе с правительством и так, Банком России целенаправленно каждый год вот долбит эту историю, чтобы всех вывести в законодательное поле. Соответственно, вот такая вот история. Отмывка денег, разумеется, да, сюда же подпадает и много чего еще. Ну, самое, опять-таки, банальное, это, слушай, брат, переведи деньги на карту, давай без официала, давай без вот этого, я, может, тебе там скидочку сделаю или еще чего-нибудь. Вот это вот вся классика, с которой наверняка каждый из вас много раз сталкивался в жизни, когда ничего не хотят пропускать через платежный терминал, мол, эквайринг и такое, там, давай без договора, давай просто переводи деньги. Вот это вот вся история туда подпадает. Какие ключевые риски? Ну, риски разумеется, есть, потому что может увеличиться число ложных срабатываний по подозрительным операциям. То есть, если вашу операцию признают подозрительным, Росфинмониторинг отправляет сообщение в банк, давай блокируй, банк блокирует. Да, к сожалению, это тоже может быть, я абсолютно уверен, что так и будет. То есть, начиная от именно ложных, когда вы ничего плохого не делаете, делаете обыкновенный перевод там, маме, папе, другу, одалживаете денег в конце концов, и вам так бэмс, Шандера хоть блокировкой дней на 10. Это вот, к сожалению, тоже будет происходить, от этого мы никуда не денемся. Это, опять-таки, большая проблема для тех, кто принимает платежи на личную карту. Может быть, даже потом он все заносит в кассу, просто чтобы избежать эквайринга. Он потом просто снимает деньги, в кассу их кладет, все прописывается, все адекватно, да. Но для них это тоже будет риском и призывом к тому, чтобы все-таки переходить на постоянную работу именно через банковские карты, через счета и банковские переводы и так далее. Короче, все у нас как всегда. То есть расчехляют пушку страшную, реально, для того, чтобы бороться с отмыванием денег, с коррупцией, с уклонением от налогов, да. Но, извините, задеть таким рикошетом может каждого. Поэтому, к сожалению, пока система будет отлаживаться, при каждом переводе и при каждом платеже, когда нас просят просто перекинуть деньги на карту, да, надеемся, что нас не заденет, что сработает старый добрый русский авось.
Повезло.
Еще одна история этой недели. Президент Владимир Путин подписал указ номер 604 о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. О чем кино? Соответственно, объекты инфраструктуры теперь в случае определенных условий могут быть переданы государству во временное управление. Если собственник не принял или не своевременно принял меры по тому, чтобы обеспечить безопасность этого объекта. Или нарушил требования к тому, чтобы обеспечивать эту самую безопасность. Или создал угрозу безопасности нормальному функционированию объекта. Не восстановил или не своевременно восстановил функционирование объекта. В указе, причем черным по белому написано, зачем мы это вводим. Ну, потому что оглянитесь вокруг, как, в каком мире мы сейчас живем. У нас беспилотники летают, ПВО не всегда с этим справляются, могут быть прилеты. Поэтому, ребята, давайте обеспечивать безопасность вместе. Ну, как вместе, я сейчас к этому тоже вернусь, да? Тут ключевой вопрос, к чему относится эта мера, да? Она относится как к самим объектам, то есть это имущество движимое и недвижимое, условно говоря, завод, строение, автомобили, да, так и, внимание, к ценным бумагам, к долям в компании и к имущественным правам. Вот это самое забавное, потому что одно дело, ты не смог обеспечить безопасность своего объекта, НПЗ, к примеру, да, ну, допустим, но доля в компании и так далее, ну, такое себе, да. Решение о введении временного управления будет принимать правительство на основании поручения президента. Мы сейчас все это подробно раскроем, но вот бизнес прочитал то, что я сейчас сказал, подумал, и ощущается, знаете, это как, что, ага, правительство, государство со мной в очередной раз пытается сыграть в старую, добрую, русскую, классическую игру, которая называется «Отдай все, что у тебя есть, .ру». Отдай!
Возьми! Вот и порты возьми! Все возьми! Народ.
Теперь давайте разбираться, о чем идет речь. Вот выступил вице-премьер Мантуров, что он сказал, что речь не идет о национализации или изменении формы собственности. Указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием, внимание, для решения конкретных задач в сфере безопасности. Этот механизм не предполагает массового применения. Это будут точечные и выверенные решения, которые будут приниматься на самом высоком уровне. Для начала начнем. Что у нас является объектом критической инфраструктуры, о котором прописано в законе? Во-первых, это предприятие топливно-энергетического комплекса. НПЗ, безусловно. Соответственно, любые соединительные узлы, трубы, распределительные центры с точки зрения топлива, вот это туда входит точно. Промышленные объекты, любой завод туда подключаем. Объекты связи, ну то есть начиная от столбов связи, заканчивая всем, что ее обеспечивает. Коммуналка, транспортная логистическая инфраструктура, в том числе транспортно-логистическая логистические комплексы, то есть вся инфраструктура Wildberries, вся инфраструктура Озона и Яндекс.Маркета, объекты энергетики и обеспечения жизнедеятельности, приехали, то есть все, что касается ЖКХ, теплоузлы, критически важные потенциально опасные объекты, наверняка это химическое производство, любое, которое может загрязнить окружающую природу и нанести вред экологии и людям, разумеется, ну и иные объекты, имеющие особо важное отношение к безопасности России, экономической стабильности и жизнедеятельности, да. Во-первых, все это можно толковать очень широко. То есть вот указан общий список такими большими мазками, но, допустим, АЗС-ка банальная подпадает под это или нет? вот как бы де юре нет, де факто да, подпадает это объект топливной инфраструктуры, топливно-энергетической и куда угодно, НПЗ по-любому. По сути дела, вот если так юридически пытаться понять, то государство, по большому счету, перевело задачи по противодействию атак БПЛА, и для того, чтобы производство было безостановочным, вот в категорию обязательного эксплуатационного расхода коммерческого сектора. То есть ты бизнес, у тебя заводик, складик и что-нибудь еще. Соответственно, есть государственный противовоздушный щит обороны. Безусловно, он есть, он существует. Но что-то все равно может пролететь, что-то может прилететь. Соответственно, если происходит прилет, ты должен максимально быстро обеспечить ремонтные работы. Если происходит прилет, возникает вопрос, а ты безопасность обеспечил или нет? Ты сам подготовился к этому или нет? И вот если ты начинаешь тянуть резину с ремонтом, мол, мне там страховка, ой, я не знаю, ой, то сё. Если ты заранее, понимая, в каком месте, в каких условиях ты работаешь, не подготовился, не обеспечил какие-то меры по безопасности и по защите, да, вот в таких вот условиях, тебе могут прийти и взять во временное управление. Дальше ключевой вопрос. Во временное управление, вот Мантуров говорит, только с точки зрения, чтобы обеспечить безопасность, да. То есть они приходят и начинают разруливать. Значит, смотри, здесь это сюда, это туда, сюда, значит, ставим вот это, этих переводим сюда. Вот так это должно работать или как? Непонятно совершенно. Ясно одно, что если вы не хотите, чтобы к вам приходили со временным управлением и рассказывали вам, как нужно обеспечивать безопасность, вы должны обеспечить ее самостоятельно. Короче, все, абсолютно все делаете сами.
Если хочешь что-нибудь сделать, сделай это сам. Вот так.
Теперь смотрите, просто вот тут на самом деле бреда очень много, да. Вот мы говорим о защите, о том, чтобы обеспечить свое предприятие, свой завод, свою АЗС, даже банально, от атаки БПЛА. Как это можно сделать? Ну, во-первых, разумеется, речь пойдет о закупке средств радиоэлектронной борьбы. Где их закупать? Ну, в России можно попробовать, да, окей, дорого, нужно будет ждать, потому что в приоритете у нас оборонка. Можно попытаться закупить в Китае, в других странах, через параллельный импорт и так далее. Но дадут ли они безопасность перед ударом дроном? По мелочевке, может быть, и FPV-шники, но FPV-шки не долетают туда, куда долетают реактивные дроны противника, это раз. Помогут ли они от какого-нибудь проклятого фламинго или любой другой хрени, что вот эти уроды там опять нам наваяют и будут стрелять по нам? Я не уверен в этом, да. Но это какая-то иллюзия безопасности. То есть, если ты это сделал, ты хотя бы можешь потом отчитаться. Так, я рэп поставил, все, рэп у меня стоит, отстаньте от меня, да. Дальше, ты можешь строить бетонные укрытия там, где это возможно. Сейчас это, конечно, звучит как полный бред, но смотрите, на фронте это очень много обсуждалось, когда были удары противника по нашим самолетам на дальних стратегических аэродромах, потому что на дальних стратегических аэродромах наши командиры, дебилы, с мыслями, что до нас никогда не долетит, оставляли самолеты прямо на взлетно-посадочной полосе. Вот просто в линию ставили самолеты, да, и по ним и нет самолета. Соответственно, сколько раз говорили на фронте в том числе, что, ребят, стройте укрытие, стройте объект укрытия, соответственно, вот эту бетонную конструкцию с определенными опорами, которая примет на себя большую часть удара. Это раз. Дальше. Речь идет, разумеется, о натягивании различных противодроновых сеток, коих уже разработано огромное количество. Далее, это банальные вещи, там, мешки с песком для укрепления конструкции, это дополнительные укрытия этой самой конструкции, той же самой бетонной заливкой и так далее. То есть там придумано уже нашими крафтовиками до задницы на самом деле, да, но как это будет биться с законодательством и как это будет биться с внутренними правилами предприятия? Объясню. Допустим, у тебя АЗС. Ну, ты можешь АЗС вокруг нее натянуть там различного рода противодроновую секту. Допустим, можешь, да? Можешь ли ты там построить вот это бетонное укрытие? Ну, допустим, можешь. Что там? Конструкции влил, бетон залил, сетки сверху натянул, все, у тебя такой коробочек прикрывает твой АЗС. А потом к тебе приходят чиновники из администрации, из регионалов, от губернатора, всех этого, Муроспотребнадзор, надзор еще какой-нибудь и так далее. Типа, мол, что ты тут понастроил? Так я защищаюсь. Я защищаюсь от дронов, он мне президент сказал защищаться, я защищаюсь. Нет, ты нарушил вот этот закон, ты нарушил вот это, ты, короче говоря, нарушил правила вот эти. Вообще, мы тебя сейчас на бутылку посадим за такие нарушения. А это будет, я вам гарантирую. Бизнес будет нормальный, адекватный, пытаться себя же защитить, своих людей защитить. И его вот так вот же свои же регионалы придут и натянут. И правоохранительные, и еще кто-нибудь. То есть вот как будет решаться здесь вопрос? Всем по шапке настучат и скажут, если бизнес это делает, оставьте его в покое. Но дальше есть правила безопасности, есть техника безопасности, есть паспорта безопасности. Да? Но здесь ключевая история именно в том, что государство как бы как сказало, мы уже ведем специальную военную операцию практически 5 лет, да, ребята? И вы до сих пор живете в мире розовых пони, что по вам не прилетит. Мы со своей стороны что-то делаем, да, чтобы вас защитить, но мы не можем сделать все. Поэтому, ребятушки, давайте-ка сами вперед и с песней, чтобы потом не ныть. Иначе будут проблемы. По сути, это начало мобилизационной экономики, как я это вижу. По сути, для меня это начало мобилизационной экономики, потому что бизнес должен быть готов к прямому удару, и для того, чтобы защититься от прямого удара, должен сам обеспечить свою же самую безопасность. И во всей этой истории я вижу вот как бы три варианта, да? То есть первый вариант, не может обеспечить эту безопасность, ну, значит, не обеспечивай и надейся на русский авось, да, что по тебе не прилетит, и что к тебе не придут, не спросят, а ты обеспечил безопасность или нет, да, а что ты не сделал вот это, что-то не сделал, да, и введут временное управление, такой вот вариант. Второй вариант, трать деньги, обеспечивай, чтобы потом сказать, я все сделал, извините, но то, что я все сделал в рамках моих возможностей, этого не хватило, сорямба, да. Ведут, не ведут после этого управления, если прилет будет, я не знаю. Ну или, мне кажется, есть третий вариант, чтобы от тебя точно все отколупались, и ты можешь даже не обеспечивать эту самую безопасность, хотя, на мой взгляд, это нужно делать, просто для того, чтобы понять, в каком мире мы живем. Если у тебя есть риск прилета, если ты понимаешь, что противник может по тебе ударить, у тебя склад с едой, противник может ударить, у тебя склад с горючим, противник точно по тебе ударит, у тебя склад с электроникой, противник по-любому по тебе ударит. Но если ты не хочешь, не могу и так далее, есть другие варианты. Смотри, мне кажется, можно сделать так, чтобы государство тебе вообще не приходило. Просто для этого нужно выполнить определенные условия. К примеру, покупаешь акции и облигации военных ВПК. Потом скажешь, я покупаю, вот я помогаю российской оборонке. Дальше. Выделяешь площади и инфраструктуры для того, чтобы помочь ПВОшникам. Говоришь, вот у меня тут есть место, тут идеально будет наше ПВО работать. Пожалуйста, ставьтесь сюда. Третье. Приоритетные отгрузки в адрес ВПК. Помогай фронту. Дальше. Присоединяешься к региональным российским госпрограммам в этом плане. Дальше. Организуешь производство на своих площадках собственных БПЛА. Чтобы создать БПЛА, просто обратись к людям, которые этим занимаются. Их уже у нас достаточно много, и упыри, и всякие другие у нас делают. Пожалуйста, помоги фронту, у себя на площадке организуй такую сборку. Да? Поиск нахождения кадров для защиты от БПЛА, ну, обучай людей, либо ремонтируй военную технику. Вот если ты как-то впишешься и поможешь государству с этим, я тебе гарантирую, что вот ты будешь делать вот это, к тебе точно своим временным управлением не придут. Другой вопрос. Будешь ли ты это делать?
Нет! На это я платить не могу!
Товарищ Стас!
Нет!
Следующая история – это помощь пострадавшим маркетплейсам, а точнее предпринимателям, которые работали на маркетплейсах и пострадали от атак БПЛА противника. Соответственно, правительство утвердило меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак украинских беспилотников на объекты группы RWB, то есть Wildberries. Что за меры поддержки? Я сейчас максимально упрощаю. Значит, на 12 месяцев продляется срок по уплате НДС, по уплате налога на прибыль организации, УСН, АУСН, налогов самозанятых, налогов индивидуальных предпринимателей и страховых взносов. То есть тебе дают отсрочку по выплате налогов. Раз. Каким образом ты будешь теперь платить? Соответственно, равными частями в размере 1/12 от подлежащей уплаты суммы указанных налогов ежемесячно. То есть налоги ты платить должен, просто тебе дается отсрочка в течение года. Дальше. Приостанавливается до 31 декабря текущего года все виды проверок бизнеса. Слава тебе, Господи. Вот проверки бизнеса стоп, это уже очень даже неплохо. И кому оказывается поддержка, то есть вывели такую формулу, что она будет оказана тем селлерам ВБ, кто потерял от атак БПЛА, то есть понес ущерб в размере более 5% от своего дохода годового. Дальше начинаются мнения. Я стал копать, стал искать мнения. Смотрите, что нашел. Много интересного. Значит, во-первых, первое мнение. Для крупных компаний это хорошо, потому что если отодвинут оплату НДС, то бизнесу будет полегче. Ну, это факт. Но это опять-таки для крупника. А вот для небольших компаний эти меры помогут слабо, потому что нагрузка по налогам сама по себе не самая большая с точки зрения основных расходов. И там не формируется такой объем этих самых разных налогов. Плюс упрощенка по-другому работает. То есть для больших спасибо, а для мелких, которые с налогами проблем не испытывали, но испытывали с доставкой товара, с хранением товара и другими операционными расходами, вот для них эта мера означает ровным счетом ничего. Дальше. Кто-то говорит, что это из разряда лучше, чем ничего, но не решает опять-таки проблему, потому что есть планирование бизнеса, в том числе планирование с уплатой налогов. И проблема в том, что то, что сейчас сгорело и продолжает, к сожалению, гореть, это товары будущих периодов, то есть это то, что еще не продано, с чего еще не получена прибыль, да, и отсрочка опять-таки ничего не дает, потому что убытки опять-таки больше, чем отсрочка на ту сумму, которую она вот планирует потратить или планирует приобрести. Опять-таки, ключевой критерий, а как подсчитать 5%? То есть, подпадаешь ты под это или не подпадаешь? Вот 5%, куда, как? Как пришивать, так сказать, куда это пришивать тебе, вот, да? Но при этом, опять-таки, для крупника отсрочка по налогам позволяет саккумулировать денежную массу, которую направить на быстрое восполнение товарного запаса. Ну, относительно быстро, если это возможно. Но ключ именно в том, что как определять эти самые 5%. Где, куда, каким образом. Ну и еще одна история, связана она уже с российской промышленностью, дорогие друзья. Потому что Росстат пересмотрел данные российской промышленности за первые 7 месяцев этого года. Индекс промпроизводства был пересмотрен в сторону сокращения. Он показывает прирост только на 0,1% в годовом соотношении. То есть никакого оживления в российской промышленности нет. Сплошная стагнация. На фоне изменения методологии подсчета вся промышленность за 2025 год плюс 1,1%. Пересмотрено с 1,3%. При этом пересмотрели обрабатывающий сектор промышленности был 3,6%, стал 3,1% соответственно. То есть считали одним макаром, все было хорошо, пересчитали по новой методологии, все вроде тоже хорошо, но хреново. Особенно в плане вот первых 7 месяцев этого года, плюс 0,1% это ни о чем. Это самая настоящая стагнация в российской промышленности. Структурных изменений в этом году у нас никаких нет. Наши лидеры отрасли, то есть те, кто показывают какую-то позитивную динамику, все связаны с военным производством. То есть это производство транспорта, электроники и лекарственных средств. Что за транспорт? Это боевые машины. Что за электроника? Это начинка для вооружений, лекарственные средства, думаю, объяснять никому не надо. Соответственно, все гражданские отрасли практически по промышленности показывают снижение в тотале. Да. Какой нюанс в этом плане у меня вырисовывается? В том, что есть различного рода независимые опросы от Standard & Poor's, от Высшей школы экономики, от Ранхикса и от многих других. Это именно опросы бизнеса. И согласно опросам, у нас в последнее время все расцвело. Все стало очень даже неплохо, все хорошо. То есть бизнес говорит, наши ожидания улучшились. И во многом именно на опросы ориентируется в том числе Банк России при принятии решения о ключевой ставке. Оно, напомню, совсем скоро, уже 11 сентября. Это самая ставка. Вопрос. На что должен ориентироваться Банк России? Вот на эти реальные цифры, пересмотренные Росстатом, по которым у нас все не очень хорошо, или на прекрасные опросы, согласно которым у нас все в скором времени наладится и как заживем? Вот этот вопрос лично у меня открытый. Но вот это текущие данные. Но хочу еще кое о чем сказать, что не очень сильно у нас любят муссировать в либеральных СМИ. У нас в последнее время, ну как, для СМИ, я как представитель СМИ вам объясняю, да, чтобы нас читали, чтобы нас смотрели, мы должны публиковать какого-то рода страшилку. Если ты опубликуешь сообщение, в котором укажешь, что типа там что-то хорошо, да, его кликнут гораздо меньше людей, чем если ты напишешь, что все плохо. Это факт. Ну, ребят, ну подумайте сами. Я начну публиковать какие-то истории о том, что все у нас хорошо, заголовки в нашем дайджесте, да, а вы решите, что одно совсем скурвилась пропаганда сраная, и даже не будете тыкать туда, да, просто это курва, пропаганда, пропагандон, на самом деле все плохо, вы все врете, пойдете смотреть, соответственно, иноагентов, да, которые расскажут правду-то, самую настоящую, в отличие от нас. Ну вот, поэтому такой заголовок, он губителен. Однако при этом иногда переходит всякую грань. И уже все СМИ просто рассказывают, как у нас все плохо, как мы все умрем. РБК так это вообще вражеский сайт, на мой личный взгляд, в последнее время. Потому что о жизни Зеленского, о том, что у них там, как у бедных, у несчастных, они рассказывают, на мой взгляд, больше, чем о чем-то хорошем у нас в стране. Серьезно, это вот мое личное мнение. Но, опять-таки, о чем я говорю? Вот был доклад главы Минпромторга Алиханова президенту. О нем вот такие, маленькая заметочка была, да? А все-таки рассказали, что за последние 5 лет, за 5 лет наша обработка выросла на 25%. Единственное, что тут, конечно, тоже нюанс. На которые, кстати, СМИ тоже не обратило внимания, что странно, хотя должны были. Вот Алиханов говорил о цифрах Росстата за прошлый год, плюс 3,6%. То есть он говорил о непересмотренных цифрах Росстата, потому что буквально за день до этого они составили 3,1%. И никто из аналитиков и сотрудников Алиханова ему на стол новую папочку с новыми циферками не положил, потому что они такие не бились уже красиво, да, не бились. Может быть, там действительно не 25%, там несколько меньше, 20, 21, 22, но это все равно рост за 5 лет на 22% для российской промышленности. Об этом нужно говорить, потому что это хорошо. Ежегодные капвложения были 3 триллиона в 2021 году, стали 7,3 триллиона в 2025 году. Обработка за 5 лет выросла на четверть, проминвестиции в 2,5 раза, объем ввода мощностей на 80%. Плюс заработала промипотека. За 3 года 1100 проектов поддержано, ввели в эксплуатацию 5 миллионов промышленных квадратных метров. Вы сейчас скажете: ой, это все военка! Война рано или поздно закончится, и это все станет мирняком. И далеко не все это промышленность, исключительно военные. Ой, далеко не все, дорогие друзья, потому что все те, кто заказали рыбки из России, соответственно, перестали здесь производить то, что нужно нам, и стали производить это все мы. Это объективная реальность. И вместе с этим мы напарываемся, мы писали об этом в нашем телеграм-канале и в нашем Макси-канале, соответственно, что согласно исследованиям, совокупные потери российской экономики от санкций составили почти 3 триллиона рублей. Это 0,7 ВВП в год. Это вот исследование, которое было недавно опубликовано. При этом в 2022 году спад ВВП составил только 1,4%, хотя все прогнозировали, что упадет от уровня 3,7 до уровня в 20.4. Ну вот все иноагенты, все западники говорили, что российской экономике кобзда. И до сих пор продолжают об этом говорить, она жива. Соответственно, и тогда вот были самые страшные прогнозы, что мы все умрем. И когда прогнозы не сбылись, все стали говорить: ну, умрете только завтра, да, вот чуть-чуть еще надо подождать, и они все сдохнут, да, мы правильно свалили в Грузию, в Армению, в Сербию, пока не сдохли. Ну, просто переносятся прогнозы, типа, мол, экономическая модель не сработала, да. И вот здесь самое удивительное, что санкции спровоцировали ускоренный рост экономики, который базировался не только на военных расходах, да, но и на расширении, то, что я сказал, внутреннего спроса, на импортозамещение и на перестройке логистических производственных цепочек. И причем доля бюджетных источников финансирования инвестиций была 18,3% в 2021 году, стала 20,5% в 2022, 19,7% в 2023, 16,6% в 2024. То есть это все были частные инвестиции, сам бизнес во все это вкладывал свои деньги. Это не государство все это вкачало, и оно стало, соответственно, расти. Это был бизнес. Кто-то скажет: бизнес был вынужден, чтобы выжить. Почему бизнес этого не делал до этого? Потому что бизнес вкладывался в других странах. Там выгоднее, там удобнее, там лучше. Но потом вот это выгоднее, удобнее и лучше сработало против. Потому что пришел белый человек, и белый человек, ну, из Европы белый человек из Штатов, и сказал, что вот эти смерды из третьей страны мира, России, им все перекрыть нафиг, потому что они плохие. Вот. Это сейчас уже начинается, как вы напишите, пропаганда и так далее, но это факты, как я их вижу. Вы можете видеть их по-другому. Я их вот так вот интерпретирую. Имейте разные точки зрения, которые можно делиться. Это одна точка зрения, у вас есть другие точки зрения, да? Сколько раз я это говорил. Вот, но сам факт. Это был бизнес. И лично моя боль в другом, что мы не сделали этого раньше, что понадобилось СВО начинать, что понадобилась вот эта вот санкционная история. Без этого бизнес не шевелился. Без этого ни инвестиций, ни вложений, ни черта этого не было. Но как только начались боевые действия, как только запылыхало, как только пошли санкции, ограничения и тому подобным, сразу все как-то зашуршало и заработало. Вот эта часть, наверное, нашего русского, опять-таки, кода. Не можем мы без вот этого. Пока гром не грянет, пока бой не начнется. Вот такая вот печальная у меня мысль возникает. Что вы сами об этом, обо всем думаете? Не забывайте писать в комментариях. Ну и на этом все, дорогие друзья. Это был наш традиционный дайджест. Как обычно, подписывайтесь на нас на всех площадках. Смотрите там, где удобно. А мы есть, ну, считайте, что практически везде. Это были Деньги 24. Дайджест. Меня зовут Константин Цыганков. Дай бог увидимся. Пока.